Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Марка, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу иеромонах Макарий Сытенко чтением избранных сочинений святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Поучение о приготовлении к таинству исповеди». Далее в программе «Из Писаний мужей апостольских». Первое послание святителя Климента Римского к Коринфянам читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. и предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы менявщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».
Thank you.
Глава 12. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй, и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7, и не оставили детей. После всех умерла и жена. И так в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою». И Иисус сказал им ответ: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей – слушай, Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею, Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседу святителя Игнатия Брянчанинова о приготовлении к таинству исповеди. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Покаяние всемогущее, как установление всемогущего Бога. Нет греха, который бы устоял против лица покаяния. Оно дар, данный падшему естеству человеческому. Оно остаток нашей первобытной непорочности, как сознание этой непорочности и сетование о потере ее. Оно воззвание крещения, оно связь земли с небом, лестница к небу. Им очищается и сглаждается всякий грех. Если б ты и был обременен тягчайшими согрешениями, нисколько не останавливайся приступить к покаянию. Неизмеримый океан поглощает одинаково и воды, и реки широкой, протекшей величаво многие страны, и скромные струи ручейка едва приметного. Так в бездне благости Божией исчезают тяжкие грехопадения наравне с малейшими, ничтожнейшими погрешностями. Да уверит себя в этом 550 динариев одинаково прощенных. Взаимодавец бесконечно богат, а должники все несостоятельны. И малый грех остается неизглажденным, если согрешивший пренебрег покаяться в нем как в ничтожном, по его мнению. И великий грех изглаждается вполне при посредстве покаяния неограниченными благостью и всемогуществом Божиими. Вспомни святого Давида, впадшего в любодеяние и убийство. Вкралось в душу праведника неприметным образом нерадение. От нерадения родилось нехранение чувств телесных. Освобожденный от хранения взор встретился неожиданно с предметом соблазна. Предмет соблазна возбудил в душе освященные преступные пожелания. За пожеланием последовало преступное исполнение. За совершением прелюбодеяния последовал стыд тщеславный. Стыд, которым устыдилась греха человеческая гордость, родил новое преступное желание, желание скрыть грех, желание сохранить личину праведности пред человеками. Для этого совершено убийство. Долго пребывал Давид в ожесточении, в нечувствии, как бы не повинный ни в каком согрешении. Нужно было обличение от самого Бога. Пророк Нафан по повелению Божию обличил согрешившего, и едва Давид сказал «согрешил» перед Господом, как исшел ответ от Господа. «Господь отъял согрешение твое». Всемогущее покаяние спасло целые грады и царства, отменяло приговоры, уже произнесенные Богом. Так многолюдный город Ниневия, обреченный пророком Божиим на погибель, отвратил ее искренним покаянием, и тщетно пророк неподалеку от Ниневии ожидал истребления ее, исполнения своего пророчества. Так нечестивому израильскому царю Ахаву, поклоннику кумиров, гонителю и убийце поклонников истинного Бога, уже назначена была казнь, уже объявлена великим Илиею, но Ахав умилился и пролил слезы, пребывая, впрочем, в нечестии. Это кратковременное умиление, эти малые слезы не остались без своего действия. «Смирился предо мною Ахав, — сказал Господь пророку Илии, — не наведу бед в его дни, во дни сына его наведу беды на дом его». Все Священное Писание, вся церковная история наполнены бесчисленными примерами, которыми доказывается мощная сила покаяния. Некоторый разбойник, повествует Палладий в Лавсаике, был пойман на самом преступлении и приведен в Арсенаид, город Фиваитский. После многих пыток приговорили отрубить ему голову. Когда он пошел с воинами за город, на место совершенного им злодеяния, отстоявшее от города на 6 поприщ, то последовал ему неизвестный монах, желавший посмотреть на казнь его. Разбойник, увидев идущего за собою монаха, сказал ему: «Авва, неужели ты не имеешь келии и рукоделия?» Монах отвечал: «Имею». Разбойник на это сказал: «Почему ж ты не сидишь в келии твоей и не плачешь о грехах твоих?» Монах отвечал: «Брат, я очень ленив, душа моя не имеет умиления, почему я пришел увидеть, как ты будешь умирать? Может быть, при помощи этого зрелища приду в умиление». Тогда сказал ему разбойник: «Авва, сиди ради Бога в келии твоей, благословляй и восхваляй Спасителя Христа. С того времени, как он вочеловечился и умер за нас, грешных, человек уже не умирает». Вот и другая, столько же умилительная и поучительная повесть. Близ некоторого города жил затворник, имевший от Бога дар прозорливости. В том городе была известная всем жителям блудница. Однажды затворник видит простирающийся от женского монастыря, находившегося в городе, к небу светлый путь, по которому идет душа в великой радости, руководимая ангелами, и приближается ко вратам небесным. Он послал ученика в женский монастырь узнать, кто там приставился. Ученик, возвратившись, принес известие, что в монастыре никто не скончался, а скончалась скоропостижно пред вратами монастыря известная блудница, пришедшая туда из города. Приведенный в недоумение затворник начал молиться Богу, чтоб Бог объяснил ему видение. «Точно», — был ответ Божий святому старцу, — «ты видел восходившую на небо душу жены, бывшей блудницы. Она положила твердое намерение покаяться и исправиться, и пошла в монастырь с решимостью вступить в него, что скончалась она пред вратами монастыря, не успев исполнить намерение. То было по определению Божию, но ее намерение Бог принял за самое дело». В этих двух повестях мы видим на опыте исполнения обетования Евангелия. И само Евангелие сколько представляет таких опытов? Мытарь, обремененный грехами, пришел в храм Божий и за смирение свое и покаяние вышел из храма оправданным. Другой мытарь, Закхей, едва положил намерение исправиться, как назван был сыном Авраамовым, вышел о нем приговор от Бога. Ныне пришло спасение дому сему. Блудница, припавшая к стопам Спасителя и изменившая любовь ко греху на любовь к Богу, услышала: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много». Разбойник, распятый одесную Бога человека, получил спасение в последние минуты своей бурной жизни. Лишь он смирился, лишь признал себя достойным осуждения, как отверзлись его душевные очи, и он познал в распятом близ себя Бога-человека. Познав, исповедал, лишь исповедал, как получил обетование вечного блаженства. Событие, вполне соответствующее учению евангельскому. «Верующий в меня, — сказал Господь, — если умрет, оживет». Он открыто и ясно возвестил о себе: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Не подумайте, что особенно счастливы были те грешники, которые жили во время пребывания Спасителя на земле. Счастливы были те, которые прибегали к исповеданию грехов и к покаянию. Напротив того, те, которые отвергли всемогущее врачество покаяния, прибыли во грехах, погибли от нераскаянности своей, от ожесточения своего. Ничто и никто не препятствует нам и ныне воспользоваться счастьем покаявшихся грешников пред самим Господом Иисусом Христом. Он сказал о себе верующим в Него: «Я с вами во все дни до скончания века». Когда ты предстанешь пред духовным отцом твоим, он подтвердит тебе возвещенную нами истину. «Все чада, — скажет он, — Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое». Предстоя самому Христу, проси у него и получи от него великую и богатую милость — прощение грехов. Зачем же нам медлить? Зачем останавливаться, приходить в сомнение и двоедушие, которыми увеселяется и укрепляется на нас дьявол? Скажешь: грехи многочисленные, тяжкие, долговременные, приводят в сомнение и двоедушие. От постоянных грехопадений силы души пришли в изнеможение, чувствуя ослабление самого произволения. Так, грехи твои тяжкие. Для всех врачей твое состояние неисцелимо, но не для врача Господа, всемогущего и бесконечно милостивого. Недоверчивая боязливость твоя тогда бы еще была сколько-нибудь извинительной, когда бы ты мог ожидать, что врач отвратит от тебя очи, отвергнет тебя с презрением и гневом. Но он не отвергает тебя. Напротив того, призывает к себе, умоляет тебя, чтобы ты приступил к нему. Он не будет упрекать тебя. Никакое жестокое слово не изыдет из уст его. Он призывает тебя к себе единственно для того, чтобы даровать тебе прощение и исцеление. «Приидите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Цель пришествия Христова на землю состояла в том, чтобы освободить души человеческие от обладавшего ими греха и восстановить в нас падший божественный образ. Вот Агнец Божий свидетельствует о Иисусе Иоанн Предтеча, который берет на себя грехи мира. Исцеление телесных болезней было лишь доказательством исцеления души от греха. Когда пред Господа принесли расслабленного жилами, тогда Он сказал болящему: «Дерзай, чадо, отпущаются тебе грехи твои». Некоторые из книжников, тут присутствовавших, помыслили, что произнесена хула. Иисус, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Если ты до того расслаблен грехом, что потерял самое произволение к добру, если прокажен, глух и слеп душою, если ты столько повиновался дьяволу, что поступил совершенно во власть его, и действуемый насилием врага сходствуешь с беснующимся, то и тогда не посумнись приступить к покаянию и услышишь: отпущаются тебе грехи твои. Создатель твой есть Создатель и сердца, и ума твоего, и воли твоей. Ты расстроил, растлил их грехом? Создатель может воссоздать сердце чистое из сердца оскверненного и помраченный, поврежденный ум обновить всемогущую свою истинную. Он может страждущую и изнемогающую волю твою под насилием греха утвердить в добре и таким образом возвратить душе твоей радость, надежду и спасение, которое является в победах воли над грехом.
Вы слушали беседу святителя Игнатия Брянчанинова о приготовлении к таинству исповеди. Далее в нашей программе игумен Валерий Ларичев читает первое послание к Коринфянам святителя Климента Римского.
Апостолы были посланы проповедовать Евангелие нам от Господа Иисуса Христа. Иисус Христос от Бога. Христос был послан от Бога, а апостолы от Христа. то и другое было в порядке по воле Божией. Итак, принявши повеление, апостолы, совершенно убежденные через воскресение Господа нашего Иисуса Христа и утвержденные в вере Словом Божиим, с полнотою Духа Святого пошли благовествовать наступающее Царствие Божие. Проповедуя по различным странам и городам, они, первенцев из верующих, по духовным испытаниям поставляли в епископы и диаконы для будущих верующих. И это не новое установление, ибо много веков прежде писано было о епископах и диаконах. Так говорит Писание: «Поставлю епископов их в правде и диаконов в вере». И чему удивиться, если те, коим во Христе вверено было от Бога это дело, поставляли вышеупомянутых служителей? Блаженный Моисей, вверенный служитель во всем Доме Божием, все заповеданное ему изобразил в священных книгах. Ему последовали и прочие пророки, утверждая своим свидетельством его узаконение. Когда возникла распря о священстве, и колено Израилевое разногласили о том, какое из них должно быть украшено этим славным именем, то Моисей повелел 12 начальникам колен принести к нему жезлы, на которых было написано имя каждого колена. И, взявши их, связал, запечатал перстнями начальников колен, положил их в скинии сведения на трапезе Господней, и, заключив скинию, запечатал замки так же, как и жезлы, и сказал им: «Братья, которого колено жезл расцветет, то избрал Бог к священству и служению себе». На другой день утром созвал он всего Израиля, 600 тысяч человек, и показал начальникам колен печати их, и отворил скинию сведения, и вынес жезлы. И оказалось, что жезл Ааронов не только расцвел, но даже имел на себе плод. Как вы думаете, возлюбленные, не знал ли Моисей прежде, что это будет? Конечно, знал, но так поступил он для того, чтобы не было возмущения во Израиле, для прославления имени истинного и единого Бога. Ему слава во веки веков. Аминь.
И апостолы наши знали через Господа нашего Иисуса Христа, что будет раздор о епископском достоинстве. По этой самой причине они, получивши совершенное предведение, поставили вышеозначенных служителей и потом присовокупили закон, чтобы, когда они почиют, другие испытанные мужи принимали на себя их служение. Итак, почитаем несправедливым лишить служения тех, которые поставлены самими апостолами или после них другими достоуважаемыми мужами, с согласия всей церкви, и служили стаду Христову неукоризненно, со смирением, кротко и беспорочно, и притом в течение долгого времени от всех получили одобрение. И немалый будет на нас грех, если неукоризненно и свято приносящих дары будем лишать епископства. Блаженны предшествовавшие нам пресвитеры, которые разрешились от тела после многоплодной и совершенной жизни. Им нечего опасаться, чтобы кто мог свергнуть их с занимаемого ими места. Ибо мы видим, что вы некоторых, похвально провождающих жизнь, лишили служения, безукоризненно ими проходимого. Вы, братья, спорливы и ревностны в том, что немало не относится ко спасению. Загляните в Писание, эти истинные глаголы Духа Святаго. Заметьте, что в них ничего несправедливого и превратного не написано. Вы не найдете, чтобы люди праведные были низвергаемы людьми святыми. Были гонимы праведные, но от беззаконных. Были заключаемы в темницу, но от нечестивых. Были побиваемы камнями от злодеев. Были убиваемы от порочных.
увлекавшихся преступной завистью. Все эти страдания они перенесли со славою. Ибо что скажем, братья? Даниил от богобоязненных ли людей был брошен в ров львиный? Анания, Азария и Мисаил от чтителей ли благолепного и славного служения Всевышнему были ввержены в печь огненную? Отнюдь нет. Кто же сделал это? Люди порочные, полные всякого зла, дошли до такого неистовства, что святую и непорочную волею служащих Богу подвергли мучениям. Они не знали того, что Вышний есть заступник и защитник тех, которые с чистой совестью чтут всесовершенное имя Его. Ему слава во веки веков. Аминь. А они, терпя во уповании, наследовали славу и честь, и были превознесены Богом, и сделались достолюбезными в памяти их во веки веков. Аминь. Таким примером и мы должны подражать, братья, ибо написано: «Прилепитесь к святым, ибо прилепляющиеся к ним освятятся». И опять в другом месте сказано: «С мужем невинным будешь невинен, и с избранным будешь избран, и с развращенным развратишься». Итак, присоединимся к невинным и праведным, они-то суть избранные Божии. К чему у вас распри? Гнев, несогласие, разделение, война? Ни одного ли Бога и одного Христа имеем мы? Ни один ли дух благодати излит на нас? Ни одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем и расторгаем члены Христовы, восстаем против собственного тела и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены? Вспомните слова Иисуса Господа нашего. Он сказал: «Горе тому человеку! Хорошо было бы ему не родиться, нежели соблазнить одного из избранных моих. Было бы лучше для него, если бы он повесил камень жерновный и ввергнулся в море, нежели соблазнить одного из малых моих. Ваше разделение многих развратило, многих повергло в уныние, многих в сомнение, и всех нас в печаль, а смятение ваше все еще продолжается». Возьмите послание блаженного апостола Павла, о чем он прежде всего писал вам в начале евангельской проповеди. Истинно, он по вдохновению написал вам как о себе самом, так и о Кифе и Аполлосе, потому что и тогда произошло у вас разделение на различные стороны. Но тогдашнее разделение подвергло вас меньшему греху, ибо вы преклонялись на стороны прославленных апостолов и на сторону мужа ими одобренного. А теперь подумайте, какие люди развратили вас и уменьшили красоту знаменитой братской любви вашей. постыдное, возлюбленное, и чрезвычайно постыдное, и христианской жизни недостойное слышится дело. Твердейшая и древняя церковь Коринфская из-за одного или двух человек возмутилась против пресвитеров. И этот слух дошел не только до нас, но и до самых врагов наших. Так что через ваше безумие имя Господне подвергается поруганию, и вам самим готовится опасность. Итак, прекратим это как можно скорее, и припадем к Господу, и слезно будем умолять Его, чтобы Он, умилосердившись, примирился с нами и восстановил в нас прежнюю прекрасную и чистую жизнь, полную братской любви. Это врата правды, отверстие к жизни, как написано: «Отверзите мне врата правды, я войду с вами и восхвалю Господа. Это врата Господни, праведные войдут ими». Из многих отверстых врат, врата правды – суть врата Христовы, и блаженны те, которые входят ими и направляют шествие свое в святости и правде, все совершая без возмущения. Если кто тверд в вере или способен предлагать высшее ведение, или мудр в обсуждении речей, или чист по своим делам, тем более он должен смиряться, чем более кажется великим, и должен искать общей пользы, а не своей. Кто имеет любовь во Христе, тот должен соблюдать заповеди Христовы. Кто может изъяснить союз любви Божией? Кто способен, как должно, высказать величие благости Его? Несказанна высота, на которую возводит любовь. Любовь соединяет нас с Богом, любовь покрывает множество грехов, любовь все принимает, все терпит великодушно. В любви нет ничего низкого, ничего надменного, любовь не допускает разделения, любовь не заводит возмущения, любовь все делает в согласии, любовью все избранные Божии достигли совершенства, без любви нет ничего благоугодного Богу. По любви воспринял нас Господь. По любви, которую имел к нам Иисус Христос, Господь наш, по воле Божией дал кровь свою за нас, и плоть свою за плоть нашу, и душу свою за души наши. Видите ли, возлюбленные, как велика и дивна любовь, и невыразимо ее совершенство. Кто может иметь ее, или кого сам Бог не удостоит? Итак, будем просить и умолять Его милосердия, чтобы жить нам в любви непорочно, без человеческого разделения. Все роды от Адама до сего дня миновали, но усовершившиеся в любви по благодати Божией находятся в месте благочестивых. Они откроются с пришествием Царства Христова, ибо написано: «Войди на некоторое время в храмины, пока пройдет гнев и негодование мое, и вспомню о дне добром и воскрешу вас от гробов ваших». Блаженны мы, возлюбленные, если исполняем заповеди Божии в единомыслии любви, дабы через любовь были прощены нам грехи наши. Ибо написано: «Блаженны те, кои беззакония отпущены и которых покрылись грехи. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в устах его нет обмана». Это обещание блаженства относится к тем, которые избраны Богом через Иисуса Христа, Господа нашего, Ему слава во веки веков. Аминь.
завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Человек, покамест не узнает большего, доволен тем малым, что имеет. Он подобен петуху деревенскому, который живет на малом дворе, видит немного людей и скота, знает десяток своих кур и доволен своей жизнью, потому что большего не знает. А орел, который летает высоко в облаках и видит зорким глазом дали, и слышит издалека запахи земли и наслаждается красотою мира, знает многие страны, моря и реки, видит множество зверей и птиц, не будет доволен, если посадить его с петухом на малом дворе. И человек, покамест не узнает большего, бывает доволен тем малым, что имеет. Так часто бедный крестьянин бывает доволен тем, что есть у него пропитание и одежда, и благодарит за это Бога. Но ученый человек, развитой наукою, не будет доволен такой жизнью, ищет простора для своего ума. Так же бывает и в духовной жизни. Кто не познал благодати Святого Духа, тот подобен петуху, который не знает орлиного полета, не разумеет сладости умиления и любви Божией. Он познает Бога из природы и из Писания. Он удовлетворяется правилам и тем бывает доволен, как доволен петух своею долею и не скорбит, что он не орел. Но кто познал Господа Духом Святым, тот молится день и ночь, потому что благодать Святого Духа влечет его любить Господа, и от сладости любви Божией он легко несет все скорби земли, и душа его непрестанно скучает только о Господе и всегда ищет благодати Святого Духа. Кто хочет непрестанно молиться, тот да будет во всем воздержан и послушен старцу, которому служит. Он должен чисто исповедоваться и помышлять, что и духовником его, и старцем управляет Господь благодатью Своею. Тогда не будет у него плохих мыслей против них. Такого человека за его святое послушание будут учить благие мысли от благодати, и он будет преуспевать во смирении Христовом. Если же подумает, «Мне нет нужды советоваться с кем-нибудь и оставит послушание», то станет раздражительным и не только не преуспеет, но и потеряет молитву. Чтобы удержать молитву, надо любить тех людей, которые тебя обижают, и молиться за них до тех пор, пока душа не примирится с ними». И тогда даст Господь непрестанную молитву, ибо Он дает молитву молящемуся за врагов. В молитве учитель — сам Господь, но надо смирять свою душу. Кто правильно молится, у того на душе мир Божий. У молитвенника должно быть милующее сердце ко всей твари. Молитвенник всех любит и всех жалеет, ибо благодать Святого Духа научила его любви.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в звуковом диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.